работы выйти.
Вот, батюшка, можно спросить?
Да.
Вот почему мы вот при Соборове не нуждаем и до исповедоваться, да, причащаться, и после нужно, вот это после, почему нужно исповедоваться и причащаться? И это считается как бы обязательно.
А где вы слышали, что и до, и после?
Да некоторые говорят так.
Ну, смотрите, да. То есть я, например, объявляю это, обращаясь к нецерковным людям. То есть, в принципе, считается так, что таинство соборования, оно для церковных людей. Для тех людей, которые часто исповедуются и причащаются. Но Великим Постом в храм приходит много нецерковных людей. И если им сообщить, что не обязательно исповедоваться и причащаться, то они вообще даже не будут это делать. Поэтому мы говорим, что после соборования обязательно поисповедоваться нужно и причаститься. Вот. Как это объявило, например, я в прошлый раз, ко мне подошла тоже церковная девушка и говорит, а вот я причащалась сегодня, мне тоже надо. Но я говорю, я не могу сказать конкретно, что всем исповедоваться, причащаться, а вот конкретно там такой-то не нужно причащаться. Поэтому мы всем говорим, что обязательно исповедоваться и причащаться, значит, в обязательном порядке. Но те, кто церковный человек, да, для церковных людей не обязательно исповедоваться и причащаться, в том числе накануне и после соборования. Потому что вы и так это делаете постоянно. Поэтому, а те, кто не церковный, то понятно, что после соборования мы их призываем исповедоваться и причащаться.
Почему после соборования не это?
Ну, потому что обычно люди приходят собороваться, просто собороваться. Здесь мы не требуем исповеди до соборования. Да, вот любой человек придет в храм, запишется, купит свечку, положит пожертвование, и все, в общем-то, он уже готов к соборованию. Поэтому для таких людей мы говорим, что, пожалуйста, исповедуйтесь и причащайтесь. Опять же, возвращаясь к нашему разговору, мы в прошлый раз с вами о соборовании говорили, то классическая формула такая: сначала исповедь, потом соборование, а потом причастие. Усложняется это положение тем, что у нас причастие не бывает без исповеди. Поэтому в практике так: исповедь до соборования, соборование, потом исповедь и причастие. Вот. Некоторые делают так: исповедь, причастие в этот день соборования. Пожалуйста, можно и так сделать. Другие делают: соборуются, потом исповедь и причастие. Но здесь нет такого, что что-то вы можете нарушить. Самое главное, чтобы вы понимали, что таинство соборования подает исцеление и помогает человеку, тому, кто исповедуется и причащается. Когда это будет? Пусть это будет накануне соборования, пусть это будет после соборования. Это не имеет большого значения. Не имеет большого значения. Вот. Таинство соборования, а поскольку сейчас очень модно это таинство, то есть очень многие хотят собороваться, да не один раз, то, понятно, мы имеем дело с людьми малоцерковными, но желающими часто собороваться. Вот против таких людей мы и говорим, что, пожалуйста, пособоровались, значит, приходите на исповедь, на причастие. Вот мне сейчас звонил друг, он говорит, я пособоровался, ну, как обычно это бывает, его супруга толкнула на соборование, вот он пособоровался, он мне звонит, а тут мне священник объявил, что в течение суток ты должен исповедоваться и причаститься.
Да, вот такие,
да,
говорят.
Вот. Но, с другой стороны, если бы священник так не сказал, бы тоже мой друг, он бы не посуетился бы насчет исповеди и причастия. Ну, пособоровался. А так, теперь он затылок чешет, ага, он ко мне должен приехать на исповедь, на причастие. То есть это уже целые процедуры он должен совершить. То есть вы понимаете, что это не разговор о догматах каких-то. О том, что если что-то нарушишь, то все, уже мироздание разрушится. Нет. Это церковная практика. Вообще, когда мы с вами говорили о соборовании, то нам нужно понимать, что все молитвы, которые мы с вами читали и будем сейчас читать, они направлены на человека тяжко болящего. Изначально таинство соборования, оно и предполагалось только над человеком болящим, лежащим в постели, лежащим на смертном одре или на одре болезненном. И поэтому все эти молитвы, они как раз вопиют, что восстави этого человека, воздвигни его. Потом уже, где-то примерно с X века, открываются чинопоследования. Да, а мы с вами говорили, что, скорее всего, что как это происходило в Древней Церкви, на литургии освящали масло, и после литургии священник шел на дом болящему человеку и мазал его. И так происходило 7 раз. То есть 7 литургий служилось, 7 раз освящалось это масло, именно поэтому на каждой молитве в соборовании мы призываем «освяти это масло, Господи». Вот. И мы видим, что освящалось это масло, священник приходил домой тяжко болящему человеку и его помазал. Так 7 раз. Поэтому у нас практика 7 разных священников должно помазать нас. Потому что 7 раз разные священники приходили. Вот. Но примерно с X века появляется тенденция, когда помазывали на дому и заодно помазывали еще и родственников болящего. Вы помните, когда мы читали с вами первое и второе чтение апостольские евангельские, да, то смотрите, что апостол Павел пишет, когда вот мы читаем первое послание апостольское на соборование, значит, «Братья, кижды же вас ближнему да угождает по благу к созданию, ибо Христос не себе угодину, як уже исписано, поношение поносящее тебе на подошве на мя». Да? Значит, Бог же терпение, утешение, да даст вам тоже для мудрости друг от друга о Христе Иисусе. Да? Тем же приемлете друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию. Это вот чтение второе апостольское. То есть апостольские чтения и евангельские так построены, чтобы утешить не только тяжко болящего, но и родственников. Потому что для родственников это не меньше крест заботиться и ухаживать за болящим человеком. Вот. Поэтому появляется тенденция, примерно с X века она точно уже установилась, когда священник помазал не только человека болящего и лежащего на одре болезненном, но и еще и родственников помазал. А потом постепенно уже это таинство переходит в церковь. И уже Великим постом, в частности, в Великую среду вечером или Великий четверг, уже по уставу установлено соборовать. До сих пор у нас в храме Московской Духовной Академии в среду вечером совершается таинство соборования. Вот. Вообще по уставу этому как раз соборование в церкви совершается 1 раз. Великим постом. Это Великую среду вечером. Вот.
На последней
неделе. То есть предполагалось так, что люди постятся, каются, причащаются, а потом уже подытоживают пост тем, что они соборуются. Вот. Ну, а уже потом уже исторически сложилось так, что мы уже видим, что соборование уже точно присутствуют в храмах. И мы видим, что это не тяжко болящие люди. Они не лежат, но мы их соборуем. Да, и поэтому против таких вот любителей во что бы то ни стало пособороваться и направлены всякие ограничения, когда архиерейский собор наш постановляет, что таинство соборования должно проходить, если человек здоров, 1 раз в году. У человека, если здоров, 1 раз в году. Существует еще ограничение, что при одной болезни совершается одно только соборование. Чтобы не было вот этого стремления много-много-много-много-много раз пособороваться, как бы, чтобы хуже не будет. Потом ведь архиерейский собор, интересно, что он постановил, что ради всяких исключительных случаев можно священнику соборовать и один раз, вернее, мазать святым маслом один раз, то есть так называемое соборование постером. Вы знаете, 7 раз это соборуется, да, мы мажем, но в каких-то исключительных случаях, когда человек болеет, тяжко болеет, когда он не может выдержать долгое время службы, то священник принимает решение один раз помазывать человека, и это таинство считается оно действительно таинством, то есть оно совершившееся. Вот. Ну хорошо, хорошо. Это вам понятно, да?
Да.
Да? Чтобы вы не боялись бы всяких разных формулировок священников. Мы все разные, мы все по-разному реагируем на многих людей, где как принято, но вы должны понимать, что исповедь, причастие и соборование, они вместе связаны. Когда вы это будете делать, это уже как вам получится. Но если человеку сказать, дать свободу, пожалуйста, когда хочешь исповедоваться, причастие, он, как правило, не будет исповедоваться, причастие. Вот мы даже крестим. Нецерковным людям, я даже так говорю, крещение не закончено, пока вы не причастите ребенка после крещения. Потому что я знаю случаи, когда покрестили ребенка, 3-4 года ребенка не причащали, ни разу. А когда человек слышит, что крещение не закончилось, пока все, они все приходят. Они же хотят, чтобы все было бы правильно, все было бы... К сожалению, такая психология, приходится это учитывать. Вот. Ну хорошо, мы прочитали с вами две молитвы. В прошлый раз давайте тогда дальше. 2 раза помазали. Причем, смотрите, строго по уставу, строго по требнику, нужно, как мы делаем дома. Вот мы прочитали апостол, Евангелие, молитву освящения, дальше молитву Отче Святый, помазали, и дальше читается следующее. Апостол, Евангелие, молитву освящения, помазали, и дальше. Но в храмах у нас бывает так, поскольку много народа, вот, например, как в Леоновском храме, мы договариваемся, у нас, например, 5 священников. Значит, 2 мажут сразу 2 раза, а все остальные по одному. И уже в фоновом режиме читается апостол, Евангелие, молитва освящения и так далее, а мы уже знаем свою очередность, мы уже всех помазываем. Так, чтобы 7 раз всех помазать. То есть, чтобы вы не смущались бы, если много народа, и начали уже священники мазать святым маслом, а в это время только начали читать там первое Евангелие. Да? Масло уже освящено, поэтому мы уже помазываем освященным маслом людей. Значит, третий прокимен. Давайте послушаем апостольское чтение. Послание Коринфянам. Первое послание Коринфянам, начало 153. «Братья, вы есть тело Христово, иуди отчасти». Это вот апостол Павел напоминает, что даже болящий человек, тот, кто болеет и кто ухаживает за больным человеком, должен помнить, что вы тело Христово. Что вы тело Христово. «И оба положи Бог в церкви. Сначала апостолы, потом пророки, третий учители, потом же силы, также дарование исцеления, заступления, правление роди языков. И да все апостоли, и да все пророцы, и да все учители, и да все силы, и да все дарование им от исцеления, и да все языки глаголят, и да все сказуют». То есть апостол напоминает, что у каждого из нас свои дарования. Кто-то апостол, кто-то священник, кто-то евангелист, кто-то имеет дар исцеления, кто-то имеет дар заступления, кто-то имеет дар управления. Да? И спрашивает апостол, неужели все апостолы, неужели все пророки, неужели все учители, неужели все силы, неужели все имеют дарование исцеления? Да? «Ревнуйте же дарование больших и еще по превосхождению путь ему показую». А еще языки человеческими глаголю и ангельскими любви женимым, бых я помет звенящий ли кимбал звецай. И ощи им пророчеством им тайна вся и весь разум, и ощи им всю веру, якую гору представлять, и любви женимым, ничто же есть им. Ощи раздам все имение мое, и ощи предам тело мое, Вояже служащие, любежи нему, никакая польза не есть. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, все любит, всему веру емлет, все уповает, все терпит, любовь не коли же отпадает. То есть апостол Павел напоминает нам, что много у нас дарований, но самое главное, к чему мы должны стремиться, это любовь. И вот человек, который заботится о тяжко болящем, как раз у него есть возможность проявить эту любовь. И в то же время человек болящий, тоже вот апостольское послание так вот его утешает. Помни, что и ты во Христе, брат, что и ты член Церкви Христовой. Твоя болезнь не отлучает тебя от Церкви. Дальше читается евангельское чтение от Матфея. Во время оно, призвав Иисуса, Барнабаса и ученики свои, дал им власть над всех нечистых, якуда изгонят их, и целите всяк недуг и всякую болезнь. Сия у Барнабаса посла Иисус, заповедая им благоволя, на путь язык не идите, во град Самарянский не внидите. Идите же паче к овцам погибшим дому Израилева, ходящий же проповедуйте глаголище, яко приближися Царство Небесное. Болящие исцеляйте, прокаженные очищайте, мертвых воскрешайте, бес изгоняйте, ту неприязнь, ту не дадите. То есть церковь напоминает болящему человеку, что у церкви есть Господня. Господь призвал церковь, чтобы исцелять, поэтому нужно молиться, просить Господа об этом исцелении. Хорошо. А дальше читается молитва освящения. Вот я вам сейчас переведу ее. Владыка Вседержителю, святый царю, наказующий, но не умерщвляющий. Смотрите, как, да, болезнь. То есть Господь наказывает, но не умерщвляет. Утверждающий, не спадающий. То есть ты тот самый Господи, который утверждаешь тех, то есть укрепляешь тех, кто падает. И возводящий, низверженное. И ты возводишь низверженное. То есть вот это нам подсказка, что покаяние, с одной стороны, это мой подвиг, а с другой стороны, это Божий подвиг. Телесные скорби исправляет человека. То есть телесные скорби, исправляющие человека. Молимся тебе, Боже наш, да наведеши милость твою на елей сей и на помазующий сетневого имя твое. То есть сделаешь так, чтобы милость твоя присутствовала бы на масле этом и на тех, кто будет помазываться во имя Твое. Да будут им во исцеление души же и тела, в очищение и изменение всякие страсти, всякого недуга и язвы, то есть раны, и всякие скверны плоти и духа. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесей не спасли. Прикоснись телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся. То есть ты, Господи, не спасли с неба твою врачебную силу, прикоснись этой врачебной силой к телу, угаси жар, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, и все, что во мне является от страстей и от немощи, которая таится в моем теле и душе. Будь врач рабам твоим, имена называют, воздвигни их от одра болезненного, от ложа озлобления, цело и всесовершенно, то есть здорово и уже всесовершенно. Даруй их церкви твоей, благоугождающей и творящей волю твою. То есть, опять же, условием исцеления не является просто исцеление ради исцеления, но воздвигни их от одра болезненного, даруй для того, чтобы они были бы, принадлежали бы церкви, благоугождающей и творящей волю Господа. Твоя боясь, же милость и спасательный Боже наш, тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, на непресне во веки веков. То есть ты наш Бог, и тебе именно принадлежит то, чтобы миловать и спасать нас. И мы тебе славу высылаем. Дальше читается молитва «Отче святый, врачу душу телес», которую мы опять просим Господа исцеления. И читается четвертый раз апостольское послание. На этот раз послание Коринфянам. «Братья, вы есть те церкви Бога живо, як уже речи Бог, як уселюся в них і похожу, і буду їм Бог, і ті будуть мені люди. Тем же изведите от среды их и отлучитесь, глаголит Господь, и нечистоте не прикасайтесь. Я сприму вы, и буду вам в отца, и вы будете мне в сына и чере, глаголит Господь Вседержитель. Всецевая убоимущее обетование, о возлюбленные, очистим себя от тех и скверны плоти и духа, творящую святыню во страсти Божией. То есть, опять же, церковь напоминает, что вы есть церковь Бога Живого, именно вам, хоть вы и болеете, и лежите на болезненном одре, Господь сказал, что я буду им, их Богом, и буду в них жить. Вот. Поэтому вот это апостольское чтение, такое утешение дается. Четвертое евангельское чтение рассказывает об исцелении тещи апостола Петра. О том, что она исцелилась и потом служила Господу. Опять же, указание на то, что исцеление не ради исцеления в церкви дается, а ради служения Господу. И послушайте уже четвертую молитву освящения. «Блаже и человеколюбче, благоутробне многомилостиве Господи, многие в милости и богаты в благостыне, Ты Отец щедрости и Бог всякого утешения». Укрепивший нас святыми Твоими апостолами, чтобы елеем с молитвой немощи людей целите. То есть Ты заповедовал через апостолов, чтобы немощи и болезни мы исцеляли бы людей при помощи елея. Сам и елей сей, вчинив цельбой от него помазующимся. То есть и этот елей, точно так же, как елей апостола, ты сделай так, чтобы он был бы елеем исцеления для тех, кто помазывается. В применении всякого недуга, то есть в изменении всякого недуга, и всякой раны, во избавление зол, чающим еже от тебя спасение. То есть во избавление зол тем, кто ожидает от тебя спасения. Ей, Владыка Господи Боже наш, молимтеся всесильне, еже спасти вся ныне. То есть, да, Господи, Владыка, мы молимся Тебе, что Ты всесильный, чтобы Ты спас всех нас. Един душ и телес врачу, освяти всех нас, всякий недуг исцеляющий, исцели и рабов Твоих, называет имена. Воздвигни катедра болезненного, милости Твоя благости. Посети их милостью, щедротами Твоими, отгони от них всякую болезнь и немощь, чтобы восставшие рукою Твоей крепкую поработают Тебе со всяким благодарением. Якуда и ныне причащающийся Твоего неизглаголованного человеколюбия, потому что и сейчас приобщающийся Твоего неизглаголованного человеколюбия поем и славим Тебя, творящего великое и чудное, славное же и изрядное, то есть то, что выходит из ряда вон выходящим. Твоя боясь же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу высылаем. Вот такая вот молитва. Дальше пятое чтение. Апостол Павел пишет, рассказывает о том, что в послании к Коринфянам: «Братья, не хочу вас не видеть о скорби нашей, бывши нам в Осии, яко попремногу и паче силы тяготихомся, яко не надеетесь нам и жите, но сами в себе осуждение смерти мехом, да не надеющиеся будем на себя, но на Бога, выставляющего мертвое. И же талики о смерти избавленный есть и избавляет. Нань же уповаху мне еще избавит, поспешающим и вам по нас молитву, да отмет лицам, еже в нас дарование, многими благодариться о вас». То есть апостол Павел говорит, что и мы находились в трудных обстоятельствах. Это также дается в утешении болящему человеку. Пятое евангельское чтение – это притча о юродивых и мудрых девах. Вы все ее знаете. И вот удивительная пятая молитва. «Господи Боже наш, наказующий и снова исцеляющий, возвязающий от земли нищего, и от гноища возвышающий убогого. То есть ты тот самый, который нищего и бедного возвышаешь от гноища и от нищеты. Ты есть отец-сирот и пристанище для обуреваемых, и врач для недугающих. Немощи наши, болезненно носящие, то есть ты немощи наши, носишь вместе с нами. И недуги наши, приемлющие, то есть вместе с нами ты несешь эти все недуги и немощи. В тихости милующий, превосходящий беззаконие, изъемающий неправды, ссоры в помощь и костный во гнев. То есть ты тот, который прикрываешь неправды, ты скорый в помощи, и ты не торопишься на гнев. Дунув на свои ученики и сказав: примите Духа Святого, им же оставите грехи, оставятся им. Приемлющий грешных покаяние и власть имеющий, прощайте грехи многие и лютые. Исцеление подавающий всем, в немощи и долгонедужие пребывающим. Это вот такая прелюдия. Дальше. Иже мене смиренного и грешного, и недостойного раба твоего, то есть ты тот самый, который меня, смиренного, грешного, недостойного раба твоего, который во многих грехах сплетенного и страстьми, сластей валяющегося, то есть грешного меня, призвал во святой и превеличайшей степень священства. То есть ты меня грешного призвал на степень священства. А, чтобы я входил бы во внутренние завесы, то есть в алтарь, во святая святых. И где же приникнуть и святей ангелы желают. То есть туда, куда даже ангелы не входят, а желали бы приникнуть, то есть припасть. И ты меня поставил слышать евангельский голос Господа Бога и видеть лицо святого возношения, наслаждаться божественной и священной литургией. Да, в молитве сказано, что вот ты, Господи, с одной стороны дал заповедь отпускать грехи, с другой стороны, вот посмотри на меня, ты вот видишь, что я грешна, недостойна, но ты же меня поставил священником быть. Дальше. Сподобь меня священно действуйте при небесной твоей тайны, и приносите тебе дары же жертвы о наших грехах и людских невежествиях, и ходатайствовать о словесных твоих овцах, да многим незреченным твоим человеколюбием при грешениях очистишь. То есть ты вот, Господи, дал мне послушание, молиться, приносить жертвы о своих грехах, о людских незнаниях, ходатайствовать о тех людях, которые являются крещенными. Сам преблагий царю, услышь молитву мою в час сей и святый день, и на всякое время и место. И вонми глаз умоления моего, и рабом твоим, называет имена болящие, в немощи душевной и телесном исцеление дару, подая им оставление грехов и прощение согрешений, вольных же и невольных. Уврачу их язвы неисцельные, всякий же недуг и всякую рану, даруй им душевное исцеление, прикоснись, так как ты прикоснулся теще Петрове и оставила ее жар, и восстала и служила тебе, сам владыка и рабом твоим, помазующихся елеем, подашь врачевание и изменение всякой притворной болезни, и помяни богато твоя щедроты и милость твою. Помяни, яко прилежно належит помышление человека на лукаво от юности его. Да, то есть вспомни, что ведь каждый человек очень скоро на грех, очень скоро на лукавое. И не един обретается безгрешен на земле. Ты ведь, Господи, только один без греха, пришедший и спасший человеческий род, освободивший нас от работы вражия, то есть от дьявольской работы. Если ты в суд войдешь вместе с рабами твоими, то есть будешь судиться вместе с нами или с нами, никто не обрящется чист от скверны, то есть никто не обрящется безгрешен. Но всякое уста загородятся, неимущее что отвечать им. То есть если ты будешь судиться с нами, то нам нечего ответить. мы просто закроем уста, потому что мы все и так знаем, что мы во грехе лежим. Потому что как рук поверженный, то есть как головешка поверженная, всякая правда наша пред тобой, никому она не нужна. Всего ради, поэтому грехи юности нашей не помяни, Господи, ведь Ты есть надежда ненадеющихся, упокоение труждающихся, обремененных беззаконием, Тебе славу высылаем, с обезначенным Твоим Отцом, Пресвятым Благим, Животворящим Твоим Духом, на непресные во веки веков. Аминь. Вот такая молитва читается. Одна из самых таких любимых моих молитв на Таинстве Соборной, потому что, видите, какая цепочка произносится, что мы здесь все собрались, а я-то священник здоровый, а вот лежит болящий. Вот Ты, Господи, ведь интересная такая логика, что в молитвах обычно поминается, ведь Господи, это же заповедь Твоя. И иногда в некоторых молитвах даже так то знаю. Господи, ведь Ты же сам сказал, до седмижды 70 раз прощать. Ну так прости Ты. Вот интересно, как делают заложником самого Господа. Да, вот в молитве такое сказано, что и Ты, Господи, прости. Ты же нас учил прощать. Вот и Ты прости этому человеку. И то же самое и с соборами, что вот видишь, Господи, Ты дал нам послушание. Мы от апостолов приняли такую власть, Ты же сам это благословил, освящать елей, исцелять людей. А с другой стороны, посмотри, Господи, я здоровый. А за счет чего я здоровый? Почему я здоровый? Я такой же грешный, как и эти люди. Да? И тем не менее, Ты меня грешного поставил служить у алтаря Божьего и так вот меня возвысил. Вот Ты, Господи, да. С третьей стороны, если Ты начнешь судиться с нами, то мы ничем не оправдаемся, да, всякая правда наша, как рук повержены, да, вот. Поэтому Ты, Господи, не вспомни беззаконие наше, не вспомни грехи юности наши, и как раз исцели людей, просящих у Тебя помощи. Вот такая вот молитва. Шестое. Апостольское чтение вот говорит. Послание Галатам. Братья, плод духовный есть, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых не есть закона. А иже Христово суть будет распяша со страстьми и похотьми. Если живем духом, духом и доходим. Не бываем тщеславны, друг друга раздражающие, друг друга завидящие. Братья, еще плоды человек некое прегрешение, вы духом не исправляете такового духом кротости. Блюды себе, да не и ты искушен будешь, и друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Опять же, утешение и болящему человеку, и ухаживающему за больным человеком. Евангелие от Матфея рассказывает о настойчивой просьбе жены Хананейски, которая пришла к Господу и говорит, что «помилуй меня, Господи, сыне Давидов, чьим о зле беснуется». Он же сказал ей, и ученицы сказали Господу, отпусти ее, потому что она вопиет вслед нас. Он же сказал, не сим послан, токмо к овцам, погибшим дому Израилева, она же пришедшая, поклонись ему глаголющим, Господи, помоги мне. Он же отвечал в речи, несть добро отъять хлеба чадом и повлещи псом. Она же речей, Господи, ибо и пси едят от проклят падающих от трапезы Господей своих. Тогда, отвещав Иисус речей, «О жена Велия, вера твоя, будет тебе, як уже хочешь, исцелечи я от того часа». Ну, понятно, почему это евангельское чтение произносится. Здесь я о вере и о настойчивости в просьбах. Послушайте шестую молитву, не менее интересно, чем пятая. «Благодарим тебя, Господи Боже наш, ты благий человеколюбче и врач души телес наши. Ты недуги наши болезненно носишь, его же язвы все исцелеха». То есть твоей раны мы все исцелились. Ну, это ссылка на апостола, на пророка Исаия, который говорит о том, что смерть Христа является для нас жизнью. То есть то, что Христос пошел на крест, для нас это является исцеление и спасение. «Пастырь добрый, на взыскание пришедший заблудшего овчатия. Ты даешь малодушным утешение и жизнь сокрушенным. Ты есть источник, ты был источником, источник кровоточивый, 12-летен бывший исцеливый. То есть ты исцелил источник кровоточивой 12 лет женщины евангельской. Ты дочь Хананейскую от лютого демона освободил. Ты дал, простил долг двум должникам. И грешной жене оставление дал, о блуднице идет речь. Ты даровал исцеление расслабленному человеку вместе с оставлением грехов его. Ты оправдал словом своим мытаря и разбойника в последнем его исповедании приемы, то есть принял разбойника на кресте. Ты грехи мира взял и на кресте себя пригвоздил. Тебе молимся, тебя просим в благости твоей. Сам, Господи, ослабь, оставь, прости, Боже, беззаконие и грехи рабов твоих, помазующихся. Согрешение их вольно-невольное, которые знают, которые не знают, которые были в преступлении, то есть сознательно сделанные, а которые были в преслушании, просто по непослушанию, которые были сделаны в ночи и во дни, которые, да, или, может быть, сделаны, состоя под клятвой священнической или отца или матери своей, или, может быть, грехи были сделаны при помощи очей воззрением, или, может быть, подмигиванием, веждовым помыванием, или прилежанием любодейства, или, может быть, или вкушением блуда, то есть при помощи прелюбодейства или вкушением блуда, или, может быть, в каком-либо другом движении плоти и духа, они отчуждились от воли твоей, то есть перестали хотеть угодное тебе и твоя святыня. Если засогрешили, как и мы, так как ты благ и непамятозлобный Бог и человеколюбец, то прости их, не оставляя их и нас в скверное житие в пасти за грехи свои, и не в пагубное пути тещи, то есть и не идти по пути беззакония. Да, Владыка, Господи, услышь меня грешного в части из-за рабов твоих помазывающихся, и прости их, как непамятозлобивый Бог, согрешения их все. Освободи их от вечной муки, уста их твоего хваления исполни, усни их от тверди ко славословию имени твоего, руки их простри к деланию заповеди твоих, ноги их в течение благовествования твоего исправи, то есть, чтобы они Евангелие проповедовали. Вся их уды и мысли твои укрепляй благодатью, то есть, все члены их тела и мысль твоей укрепи благодатью. Ты быси Бог наш, святыми твоими апостолы заповедуй нам глаголя, или каще свяжете на земле, будут связаны на небесе, или каще разрешите на земле, будут разрешены на небесе. И снова, их жаще оставите грехи, оставится им, их жаще удержите, удержится. И як уже услышал из языки в скорби души его, в час смерти его, и не презрелось и моление его. То есть, и как ты услышал Иезекию Ветхозаветного, который просил у Господа прощения грехам своим, скорби души его, в час смерти его, и не пренебрег его молениями, так и меня, смиренного и грешного, недостойнейшего раба твоего, услышав час сей, ты быси, Господи Иисусе Христе, 70-крат седмирицу оставляйте падающим грехи повелевой. Да, вот опять вспоминается... Ты сам заповедовал прощать грехи 70 крат. Твоей благостью, человеколюбием, и каяся о злобах наших, то есть ты тоже раскаиваешься о наших согрешениях, и радуешься о обращении заблужденных, потому что твое величество такое же великое, как и милость твоя, и тебе славу воссылаемся безначальным твоим отцом, пресвятым благим, животворящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Иезекию, знаете, да, кого упоминают? Это тот самый Иезекии, который много сделал угодного Господу в Ветхом Завете, но в конце жизни своей согрешил. И за свой грех, то есть оставил он путь правды и благочестия, повернулся к языческим, по-моему, богам. И за свой грех он заболел, и Господь посылает пророка Исаию, по-моему, Исаию или Амос, вот не помню я, Исаия, и говорит ему: скажи Иезекию, что ты проживешь, по-моему, 2 дня или сколько-то дней, и умрешь за свой грех. Приходит Исаия, лежит Иезекия, и Исаия передает волю Божию. За свой грех ты, Иезекия, умрешь. Разворачивается и уходит. А Иезекия начал плакать. Почитайте, это уже поздние царства, поздние книги царств о царствовании Иезекии. И он начал плакать, Иезекия, говоря о том, что Господи, вспомни, сколько я сделал для тебя, сколько я вырубил языческих капищ, прости меня и дай мне еще время для покаяния. И не дошел до конца города Исаия и слышит голос от Бога, что услышана молитва Иезекии: повернись домой и сообщи, что Иезекии прощаются грехи, и он умрет там через несколько лет. Как раз вот именно вознаменование его покаяния. И вот христианская церковь постоянно приводит в пример вот именно этого покаяния Иезекииного, потому что вот он наглядный пример, что слезы грешника превращают гнев Божий на милость Божию. Да, и вот здесь мы тоже это вспоминаем и говорим, что ты, Господи, не презрел моление Иезекию в скорби души его, так и ты, Господи, нас, соборующихся, не оставь и не пренебреги наши молитвы. 7-е, последнее чтение, тоже вдохновляющее послание Фессалоникийцам. «Братья, молим вас, вразумляйте бесчинное, утешайте малодушное, заступайте немощные, терпите ко всем, блюдите, да никто же зла за зло кому вас даст. Но всегда доброе делайте, и друг другу, и ко всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите, сия бы есть воля Божия Христе Иисусе в вас. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, вся же искушающая доброе держите, от всякие вещи злые отгребайтесь. Сам же Бог мира да осветит вы, всесовершенный во всем, и всесовершенен ваш дух, и душа, и тело непорочно, пришествию Господа нашего Иисуса Христа». Евангельское чтение рассказывается о призвании апостола Матфея, мытаря. «Во время оно, приходя Иисус, видя человека, сидящего на мытнице, Матфея глаголем и глагола ему: по мне гряди, и восстав по нем иди. И бысть ему возлежащую в дому, и со мнозе мытари и грешницы, пришедшего возлежаху с Иисусом, с ученики его. И видевши фарисеи глаголов учеником его: по что с мытари и грешники учитель ваш ясли приед? Иисус же, слышав рече: не требуй здравия врача, но болящие, шедше же научитесь, что есть милости кощенья и жертвы. Не придом бы призвать и праведники, но грешники на покаяние». И последняя молитва в 7-м ряду. «Владыка Господи Боже наш, Ты врач душ и телес наших, временные страсти уврачевавый, исцеляющий всякий недуг и всякую рану в людях, хотящий всем человекам спастись, и чтобы в познание истины все пришли, не хотящий смерти грешника, но чтобы он обратился и остался бы жить. Ты во Господи в Ветхом Завете положилось и покаяние грешным, Давиду, Ниневитинам, помните эту историю, да? И прежде тех бывшим, и то есть и всем подобным им. Но и в пришествии плоского твоего смотрения, то есть, но и когда ты во плоти пришел в мир, не призвал праведных, но грешных для покаяния. Как мытаря, как блудницу, как разбойника, хульного гонителя, то есть великого Павла покаяния приема. Хульный гонитель – это апостол Павел. Петра, верховного апостола твоего, который от тебя трижды отвергся, ты опять покаянием принял его. И обещал еси ему глаголя, ты еси Петр, и на сем камене созиду церковь мою, и врата адова не одолеет ей, и дам тебе ключи Царства Небесного. Поэтому и мы, Господи, блаже и человеколюбче, по неложным твоим обещаниям дерзающие, то есть мы не сомневаемся в твоих обещаниях, молимся тебе и просим в час сей, услыши моления наши и прими их, как кадило приносимое тебе, и посети рабов твоих, помазующихся, и эти, что согрешили словом, делом, помышлением, в ночи или во дни, или под клятву священническую, или своему проклятию под поде, или клятву огорчися, и проклят себе, тебя просим и тебе молимся. О славе оставя, прости им, Боже, презирая беззаконники грехи, ведение и неведение бывшие от них. И если что от заповеди твоей приступили или согрешили, потому что плоть носят и в мире живут, или, может быть, от действия дьявольского, сам как благое человека любит, Бог прости. Потому что нет человека, который поживет и не согрешит. Ты бы един и си безгрешен, и только единственная твоя правда, правда вечная, и слово твое истинное. Ведь ты не создал человека для погибели, но для того, чтобы он бы заповеди твои сохранял бы и соблюдал бы. И для того, чтобы он наследовал бы жизнь нетленную, то есть вечную. Тебе славу высылаем с Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Такое вот удивительное выражение, что ты не создал, Господи, человека для погибели, но для того, чтобы он бы соблюдал бы заповеди. И когда уже последний раз мы помазываем людей, все люди преклоняют главы, и мы читаем последнюю разрешительную молитву. Возлагаем Евангелие на человека и читаем: «Царь святой, благоутробный, многомилостивый Господь Иисус Христос, Сын и Слово Бога Живого, не хотящий смерти грешнику, но чтобы обратился и жив, был бы жив. Не полагая руку мою грешную на главу пришедшего к тебе во гресе и просящую тебе нами оставления грехов, но твою руку крепкую, сильную, полагая на человека, я же во святом Евангелии сем, еже служителем и держат на главе раба твоего, и молюсь с ними. И прошу милостивное и непометозлобное человеколюбие Твое Боже, Спасителю наш, пророком Твоим Нафаном, покающемуся Давиду, свои согрешения и оставления даровал». То есть молюсь Тебе со своими священниками, собратьями, и прошу Твое человеколюбие, Спасителю наш. Ведь ты тот самый, который через пророка Нафана оставил согрешение покающемуся Давиду. И ты тот самый, который Моносина, покаянную молитву принял, тоже персонаж из Ветхого Завета. Сам и раба твоего, кающегося в своих согрешениях, прими обычным твоим человеколюбием, презирая все его прегрешения, то есть забывая все его прегрешения, ведь ты есть Бог наш, который и 70 крат седмирицу оставлять и повелевый падающему грехи. За ней яко величество Твое, потому что Твое величество такое же, как и милость Твоя. И Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот такие вот молитвы читаются на собору. Как видите, конечно, здесь и телесные скорби упоминаются, в том числе и душевные скорби. Да? Поэтому я думаю, что христианин должен раз в году собороваться, как раз и спрашивал Бога, в том числе и крепости для борьбы со своими страстями.
Крестом надо мазать?
Можете крестом, можете как вам удобно мазать, да? Но обычно благочестивый такой обычай, что мы мажем крестообразно, как вот священники нас мажут, а потом уже растираем, точно так же и дома. Ну, я думаю, что Если неудобно крестом помазать, да, то лишь бы просто масло взять и помазать. Самое главное здесь молитва. Молитва веры, как сказано. Да, вот апостол Иаков говорит, и молитва веры воздвигнет болящего, спасет болящего.
А молитву какую нам читать?
А молитву какую хотите читать? Можете читать «Помилуй Боже». Можете вот этот, читать эти трафари «Помилуй нас, Господи, помилуй нас», якобы ответа недоумеющие. Да, можете просто своими словами просить у Господа исцеления в своих болезнях.
А что такое вопрос? Человек был не крещен, вот он уже, ну, крестился там в возрасте 30 лет, условно говоря. Ну вот, грехи все прощаются автоматом, да, тебя.
Дело в том, что здесь тоже автомат такой условный. Ведь когда мы с вами вспоминаем, что в древности к крещению готовили, то о чем была речь? Во-первых, готовили взрослых людей. Во-вторых, смотрели на их покаяние. То есть это не так, что вот человек просто подошел к крещению, значит, автоматом прощается грехи. Обычно человек приходит к крещению с желанием полностью поменять свою жизнь. Если этого нет, то есть просто покрестить ради крещения, то, конечно же, такого прощения не произойдет. Святой Кирилл Иерусалимский так и пишет, что если человек недостойно подходит к крещению, то водой омывается человек, а грехи человека Духом Святым не очищаются. Даже вот такое. Вот, поэтому все дело в последующей жизни христианина. Поэтому в этом смысле я несколько успокоился по поводу чинопоследования таинства крещения. Дело в том, что я был воспитан в старообрядчестве, и там строго соблюдая все вот эти вот обрядовые тонкости, обязательно должно быть погружение в воду, полное погружение в воду, в том числе и младенца. Обязательно все должно быть соблюдено. Но просто приходишь со временем к мысли, что сколько бы ты ни погружал в воду, если жизнь человека после этого не меняется сознательно, то, конечно же, все эти погружения — это чисто такая условность. С другой стороны, вот мы ходим в тюрьме, например, да, тоже крестим. Тут ведь тоже такой нюанс. Времени на крещение и на все остальное не так много. Да? Совершается крещение за кельей, там, за камерой, просто ожидают все остальные и провожатые, и те, кто со мной ходят. И здесь, конечно, приходится анализировать, что оставить во время крещения, что главное, а что второстепенно, что можно, скажем так, оставить в сторону. Или, например, крестишь церковных людей. Ты понимаешь, например, что им не нужно много объяснять, и, например, такие в чинопоследовании трижды повторяемые чтения символа веры, можно даже и не делать это, потому что и так по умолчанию видно, что и родители церковные, и крестные церковные. Вот. И здесь, конечно же, таинство все равно совершается. Опять же, по тому, как человек к этому подходит.
Если человек смертельно больной крестится, и у него уже не остается времени, ну, допустим, были какие-то грехи на исправление, как в этом случае?
Если он принимает крещение с раскаиванием, то Господь прощает все его грехи. Все его грехи прощает. Это кажется по-человечески несправедливым, потому что мы привыкли думать, что есть грех, значит, должно быть воздаяние. Человек должен понести какое-то воздаяние за этот совершенный грех. Но благодать Божия имеет вот такую логику. Если человек на смертном одре раскаивается, вы знаете, вот бывает, когда на смертном одре человек приходит в разум истинный и сознает, как много зла он сделал своей бывшей жене, своим детям, с которыми он в жизни не общался и не желал там видеть, да, но все равно, как человек, он раскаивается в этом, и если вот в этот момент он призовет священника и с раскаянием расскажет о своих грехах, то Господь подает ему прощение, а тем более подает таинство крещения. И случайно в древности старались креститься перед смертью. Помни, что вот есть такой обычай, знание, что таинство крещения совершать во оставлении грехов.
Ну, в основном-то крестят в младенчестве.
Сейчас крестят в младенчестве, да.
И сейчас, и тогда.
Тогда
меня крестили.
Не, ну я говорю про 4-5 век, да. То есть понятно, что в советское время вас в младенчестве крестили. Мы уже говорили об этом, что я не совсем согласен с этим. Но с другой стороны, конечно, крестить, вот, я полагаю, хорошо только в тех случаях, когда родители церковные, крестные церковные, тогда понятно, мы крестим, мы знаем, что эти люди, как, например, сегодня крещение было, да, то есть это праздник просто. Половина присутствующих в храме на крещение пели «Явиться во Христа крестись, во Христа облекостись». Да? То есть это такая редкость, что просто умиляет. Обычно вот приходят нам огласительные беседы, так вот просто подходят, они думают, что это формальность, поэтому как бы им побыстрее от этого всего избавиться и просим.
В тюрьме крестите, у них крестные это там есть?
Нет, они же взрослые.
Там,
там у нас другая проблема. У нас вот как раз столкновение интересов. Дело в том, что с одной стороны священник должен проанализировать, кто приходит к крещению, а с другой стороны у нас есть бабушки, которые очень много делают для заключенных, но по-женски, по-матерински они толкают их к крещению, к причастию, а они даже понятия не имеют, что это такое. И, в общем-то, с другой стороны, с третьей стороны, эти люди заключенные, конечно, хотят что-то сделать, чтобы им как-то легче было. Да? Здесь священник принимает решение, что делать, вот как крестить. С одной стороны, провести огласительно такую вот широкомасштабную беседу очень сложно, потому что сегодня он здесь, а завтра его на этап, например, отправят, и где он будет, неизвестно. Вот. Ну, в общем, крестных у них нет. Единственное, что мы делаем, если человек вызвался креститься, то первый раз мы с ним беседуем, даем литературу о крещении, о христианской вере, а уже второй, третий раз уже священник уже не отказывает, а его крестит, да, если он прочитал эту литературу, и все. У меня был в прошлый раз случай, когда ко мне подошел покреститься пожелал армянин. Вот. Здесь тоже очень нужно быть осторожным, потому что нужно выяснить, крещен он или нет, поскольку армяне официально они называются апостольская православная церковь. И поэтому, когда армянина спрашиваешь, ты православный, то он кивает, да, он православный. Он в этом смысле не лукавит, потому что он привык видеть, ну, знать, что он принадлежит апостольской православной церкви. Но у армян очень сильный зов крови. Поэтому, когда я выяснил этого армянина, что он не крещен, я его начал спрашивать, что ты будешь делать в Армении, в какую церковь ты будешь ходить. Потому что если я тебя, православный священник, крещу, то это означает, что ты не будешь ходить, причащаться в апостольской своей церкви. Понимаете? И вот здесь как раз выяснилось большие сложности, потому что он мне начал рассказывать о том, что он не видит никакой разницы, но я знаю, что он попадет к себе на родину, он будет крестным, он будет ходить в своей церкви. Я говорю, ну у меня есть церковные правила и мои уставы, которые обязаны тебе сообщить, что ты не будешь иметь права свободно посещать все церкви и там причащаться.
Они крестятся по-другому.
И я его не покрестил. Не покрестил, потому что я вижу, что для него это, может быть, желание есть, но нету твердой решимости именно быть с Русской Православной Церкви.
А мы не имеем права за них молиться за одну.
Но к ним такое же правило применяется, как и к другим конфессиям. То есть пока они живы, то мы можем за них молиться, единственное, и другие не поминать их. Вот. А когда они умерли, то, конечно, уже на литургии мы их не поминаем. Возможно, там на панихиде
помянуть. Дома можно
сделать? А дома, пожалуйста. Дома, пожалуйста.
У меня есть одна знакомая, она армянка. Но она хотела быть православной. И вот батюшка ее не крестил, а он о ней такие вот специальные молитвы читал. Приобщал к православной церкви. Да. Это правильно, да?
Да. Вот теперь, да. Татьяна, спасибо Господи за вопрос. Если армянин решил стать православным, то мы его не крестим. Почему? Да. Потому что когда крестили его крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. А помните, мы с вами говорили, что таинство не повторяется, если где-то в церкви, в другом месте крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Даже протестанты, у них, если совершается таинство крещения, и мы знаем, что по вероучению у них вероучение о Троице, о Боге такое же, как у нас, то есть может быть разные разногласия, как с армянами, например, да, но у нас есть четкое единение в вере Троицы, то мы их не перекрещиваем. Поэтому армянина мы приводим, над ним читаются особые молитвы, в которых он должен будет прочитать символ веры наш, Никео Цареградский. Вот. А почему? Потому что у нас разногласия с ними по поводу вероучения, вернее, по поводу представления об Иисусе Христе. То есть они в V веке откололись, в VI веке, в V веке откололись от нас после Халкидонского собора. Вот они должны прочитать Никео Цареградский символ веры, и над ним совершается таинство мира, помазания. Все, когда он становится православным.
Сегодняшняя церковь уже не имеет права.
Да, он может прийти, как мы с вами, например, когда путешествуем, мы можем зайти в католический храм или в другой какой-то храм, но не имеем права причащаться. Причащаться мы не имеем права, потому что церковь одна.
Он сейчас живет в Грузии, она может. Там...
Грузия наша православная. Да.
А армяне разве не православные?
Армяне не православные.
Они григорианцы.
Они григориане, да.
Но они православные.
Значит, по церковному веру... Они называют себя православными, но по церковному нашему представлению они не православные. У нас нет их критического общения.
У них на Грузии церковь читать
наша. Нет,
а Грузия у них абсолютно
одинаковая. Я была в Армении. У них православные храмы с такими же крестиками, не католические.
Угу. Вот. В Грузии, значит, точно такая же вера, как и у нас. У нас есть евхаристическое общение друг с другом. У нас 15 поместных церквей, с которыми мы имеем евхаристическое общение. Это, значит, Константинопольский патриархат, Александрийский, Антиохийский, вот Сирия, например, да?
Да.
Значит, дальше, ну, хотя нужно там в Сирии понимать, есть там и монофизиты, и несторианы, да, ну, вот Антиохийская церковь тоже. Русская православная церковь, дальше есть Чехословацкая православная, Американская церковь, Грузинская, Кипрская, Критская, потом Греческая, Элладская, и так вот всего 15 православных церквей.
Сербия тоже, да?
Сербская, да, болгарская, вот я не упомянул.
Японская тоже в том числе, да?
Что?
Японская, да?
Японская, да, вот.
Николай, японская.
Да, да, всего 15 штук.
Какие-то искалеки там нет наши?
У нас есть, но там приходы Русской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть отдельного автокефальной церкви или автономной, как в Японии, там нет. Вот такие вот дела. В следующий раз мы с вами, это будет беседа перед Пасхой. Я немножко вам расскажу там по поводу пасхальных всех мероприятий, да, что нас будет ожидать. Мне хотелось бы еще зачитать пояснительное письмо сейчас отдела внешнецерковных отношений по поводу декларации Папы и Патриарха. Да, это очень интересный документ, тоже почитаем, обсудим. И, по сути дела, в Пасху мы с вами не будем встречаться, да? Вот. Ну, а там уже дело уже, другая жизнь начнется, да? Я в мае улетаю на Афон, буду просить ваших святых молитв вместе с братьями. 8 человек у нас едет. Вот. Да, дадите записочки. Вот. Но, значит, а с вами мы по лунческую поездку, я думаю, где-то в конце мая провести, но пока не знаю, куда еще ехать. Сейчас уже весна, в общем-то, сейчас любое направление можно выбрать, будет очень интересно.
Дешевые туры.
Что?
Туры дешевые в мае.
Да, слава Богу. Вот, значит, у отца диакона Алексея в середине мая он собирается в Рязань и к святителю Феофану Затворнику. Да, вот посмотрите на Леоновском сайте. Да. Ну, если есть желание, то пожалуйста.
Там сам Рязань, да, или как?
Не знаю, подробности не знаю.
Нет, там, наверное...
Батюшка, вы едете на фон, вы нам список акафистов повесите.
Обязательно.
А то мы расслабимся и
обязательно. Мы на светлой седмице акафиста не будет.
Да,
значит, будет акафист уже через неделю, да, то есть после светлой. По вторникам, как обычно, все списочек
нет,
будет.
Будет родительский, мы не сможем 10-го.
10-го вечера мы будем собираться. То есть 6-го. Мы не утром мы собираемся, а в 6 часов вечера. Вот, по вторникам. Да, так же самое сделаем, и вот я посмотрю там по расписанию. Кто-то не пойдет, кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. 10-го, да, 10-го вторник будет родительская. Вот, ну вот такие вот дела.
А на Пасху можно на кладбище?
Мы не ходим на Пасху на кладбище. На Пасху нужно приходить в храм. Вот, и тем более вечерняя у нас будет в 5 часов вечера, да, служба пасхальная.
Батюшка, но на светлой седмице дома акафист ведь можно пить, да?
Пожалуйста, пойте, пожалуйста. Значит, на Пасху, ну я все в прошлый, в следующий раз поговорим с вами, там будет стол у нас, да, ночью, потом мы можем с вами собраться после царской вечерней или перед царской вечерней, да, вот в сам день Пасхи, как в прошлом году тоже мы собирались, просто разговеться немножко, попраздновать. Может быть, там что-то будет, можно будет там, не знаю, попраздновать там, помимо Пасхи, ну, посмотрим.
А, наверное, мы не будем чаепить или...
Давайте, я
нет,
не против.
Нет, как скажете.
Не, я не
может,
против.
Может, первый столик?
Конечно. Я не против. Там у нас вербная служба... Да, у нас у меня ничего нет. У меня ничего. Можно и
ну, бесед будет, и соборный будет еще.
Соборный, 5 часов.
Да.